Константин Паули. Водяной 5. Глава 1. Общежитие на замке. В Колдухине царствовал февраль. Время, когда зима все еще правит, но из каждой щели выглядывает весна. Снег уже не ложится надолго, быстро превращаясь в грязь под лучами дневного солнца. А ветер, особенно если он дул со стороны моря, нес весенние нотки. Моя переодетая в отечественный наряд якудза с надписью на боку «Почта России», которую, впрочем, сейчас было практически не видно, месила грязь по окраине поселка в направлении общежития. Жизнь в колдухе не налаживалась, и это было, пожалуй, самым странным из всех возможных чудес. Заработала первая, насколько я понял, пробная линия на обновленном кирпичном заводе. Там вовсю суетились бригады строителей и монтажников, пахло свежей краской, соляркой, сваркой, кипела работа. И не просто работа как процесс, а такая, что стала давать плоды, отгружая первые грузовики с бурыми брусками продукции. Была проложена нитка дороги от завода к трассе. Мост еще не починили. Виктор Сергеевич оказался на редкость хватким директором, который успевал быть везде и всюду. С общежитием он тоже разобрался, и теперь там обитал пестрый, шумный рабочий народ. Январь выдался на удивление тихим. Никаких кровожадных сектантов, колдунов, фанатиков или инквизиторов. Даже местное население вело себя тихо, без особенных фокусов. ДК устраивал дискотеки по выходным, дядя Толя переводил тексты, Агафья врачевала врачей, причем получалось у нее лучше, чем у Давлета Марксовича. Павел Семенович утрясал детали насчет асфальта. В здании почты в пустующем помещении местный предприниматель Гайк открыл пункт выдачи Wildberries. Однако главным событием прошедшего января оказалось вовсе не появление новых дорог, пунктов доставки или дискотеки. Важнее всего было другое. Нас обошли стороной любые вторжения из Нави. Ни бесы, ни мертвецы, ни прочие обитатели потустороннего мира ни разу не прорвали границу. Впрочем, мир и покой в этом направлении не был чем-то естественным или случайным. Каждую неделю, выбрав день, поздней ночью, мы с Василисой надевали защитные костюмы и отправлялись в район Калиного моста. Мочить мелких бесов, причем буквально мочить, выгоняя их назад по мосту. Все дело в том, что мост все так же продолжал оставаться без присмотра, никакого стража до сих пор на нем не было. Бесы, мелкие, злобные твари время от времени преодолевали весь мост, добираясь до нашей стороны. Василиса, изучив свои умные книги и проведя какие-то магические опыты, определила, что продавить границы миров эти твари могут только со стороны условно нашего берега, реки Смородины. Таким образом, выполняя зачистки, время от времени выбивая бесов со своего берега, мы не допускали прорывов, однако это потребовало серьезных усилий. Мегалит, каменное сердце Колдухина, постепенно приходил в себя, набирался сил от нашей бурной социальной деятельности. В силу чего теперь мог держать для нас пространственный разрыв на территорию моста целых 11 минут и 40 секунд. 11 минут — это довольно много. Но нам с Василисой за эти минуты нужно было вбежать в раскаленное марево Нави и найти заблудших бесов, которые тусовались у переправы, как гопники у круглосуточного ларька. Массово применить по ним боевую магию и успеть выпрыгнуть обратно в наш родной колдухинский сугроб, чтобы не застрять в Нави на сутки. Как человек практичный и хозяйственный, однажды я предложил заблокировать мост кирпичной стеной. «Ну а что?» — рассуждал я вслух, сидя на кухне, попивая чай после очередного рейда. «Забегаем в портал, ты прикрываешь, я тащу кирпич и ведро с раствором. Если бесы есть, деремся. Если нет, то за 11 минут можно положить 2 десятка кирпичей. За месяц мы этот мост замуруем к чертовой матери. И все. Нет прохода, нет прорывов. аккуратная кладовочка в два кирпича, берег каменный, первые ряды можно класть прямо на камень. Василиса тогда крепко задумалась. «Вадим», — сказала она после долгой паузы, — «кирпичная стена — это нормальное явление для мира явь. Физика Нави иная. Скорее всего, она разрушит кладку, как радиация убивает жизнь. К тому же, от кого ты собрался отгораживаться кирпичами? От мелких бесов? Ну, такие твари, конечно, утрутся и вернутся обратно. Но в Нави водятся существа, которые без разбега вышибут дубовые ворота средневекового замка, окованные железом. Твоя кирпичная кладка для них, как пенопластовая декорация. Только разозлит или вовсе позабавит. Думаешь, только время зря потратим? Да, и силы, и кирпич. Дело в том, что главный элемент любого КПП — это не шлагбаум, а охранник. Нам нужен страж. Это решение проблемы, а не баррикада, мины или противотанковые ежи. На том мы тогда и порешили, что надо искать дальше. Пока искали, январь и пролетел. Я подъезжал к заводскому общежитию. Физически здание находилось на территории, смежной со школой, но было отгорожено от нее высоченным глухим забором. Видимо, чтобы миры школы и общаги не соприкасались между собой. Въезд на территорию общежития тоже располагался с другой стороны. Я припарковался, подхватил сумку и направился к вахте на входе в здание. Там, за стеклом, в небольшой каморке, пахнущей цветущей геранью и жареными семечками, восседала баба Нина. Если вы когда-нибудь читали древние мифы про титанов, которые своими плечами держат небесный свод, чтобы тот не рухнул на землю, забудьте эту поэтическую чушь. Небосвод держат такие вот бабы Нины. Будь за стенами общежития не Колдухин, а Волгалла, то баба Нина была бы валькирией. Взрослой, но вполне боеспособной. Фигура ее была крепкой и монументальной, словно вырубленной из цельного гранитного блока. И характер — мощь. Даже если бы огромный океанский лайнер получил огромную пробоину торпедой во время подводной атаки, силы одной лишь бабы Нины хватило бы, чтобы заткнуть эту дыру, причем если бы она еще успевала и отбиваться от остальных вражеских снарядов. «Здравы будете, Нина Васильевна», — сказал я, почтительно просовывая в узкое окошечко пачку газет, уведомлений и писем. «Почта приехала». Она медленно подняла взгляд, неохотно отрываясь от прочтения журнала про любовные похождения эстрадных звезд 90-х, где рассуждали о том, кто из них от кого произошел.
«Давай сюда, Вадим, вечером придут, раздам».
Я, как игральные карты, стал отлистывать то, что причиталось обитателям этого дома.
«Вот баба Нина. Фамилия интересная попалась. Шапич». «Да, это из моих. Сербы».
Лицо бабы Нины немного смягчилось.
«Бригада электриков. Хорошие ребята. Очень обаятельные и красивые. А когда в глаза смотрят, то не оторваться. Все со мной здороваются, вежливые. Добардан, баба Нина, добардан».
Она усмехнулась, но потом тут же посуровила.
«Только вот к этим невинным сербским овечкам уже местные стервятники слетелись. Представляешь, приперлась сюда на днях наша Тамарка».
«И что, Тамара?» — крайне осторожно спросил я, потому что понимал, магия кикиморы — мощная вещь, но против постсоветской вахтерши бессильная.
«А то!»
— баба Нина возмущенно взмахнула руками. Стоящий на самом краю ее стола глиняный горшок с молодым торчащим во все стороны алоэ испуганно качнулся, но чудом избежал падения.
«Накрашенная, как пожарная машина, перед парадом. Юбка — одно название. Парфюмом несет за километр. А я ей куды?» «А она... Хочу, Нина Васильевна, навести визит дипломатической вежливости сербским товарищам».
Баба Нина победно уперла руки в необъятные бока.
А я ей прямо поперек прохода встала. Грудью. Говорю, куда прешь, чучело ты болотная? А она мне зубы скалит и шипит. Не смей мешать мне личную жизнь устраивать, старая калоша. Я, может, свое последнее женское счастье ищу.
Вахтерша фыркнула так мощно, что стекла ее каморки завибрировали.
А я ей прямо в ее бесстыжие глаза говорю. Устраивай свою личную жизнь где тебе угодно. Хоть в Краснодар едь, хоть на остановке знакомься. Но только не на вверенной мне территории. Меня сюда Котляров с Павлом Семеновичем поставили блюсти порядок, а не для того, чтобы тут происходил обмен генофондом. В общем, поорали маленько, и я ее выгнала в зашей. Сурово.
Баба Нина, выпустив пар, тяжело вздохнула, поджала губы и на некоторое время задумалась. Весь ее воинственный пыл внезапно куда-то улетучился.
«Что-то я расходилась на нервной почве», — пробормотала она, потирая виски. «Хотя Елена Малышева не рекомендует. Давление опять скачет. Погода, видать, меняется. Слушай, Вадим, а ты в райцентр сегодня случайно не едешь по своим почтовым делам?»
«Не планировал», — честно признался я. «А что случилось?» Она наклонилась ближе к окошку, и ее голос упал до трагического шепота. Зачем шептать, я не понимал. Мы были одни.
«Ой, Вадик, горе у меня. Беда пришла, откуда не ждали».
«Что стряслось?» Я прикинул, что в системе координат поселковой одинокой женщины бедой могло быть что угодно, начиная от севших в пульте от телевизора батареек и до упавшей на огороде летающей тарелки.
«Куры мои сдохли!»
Скорбно, с надрывом выдохнула баба Нина, глядя на меня с тоской, и я ее чувства вполне себе мог понять.
«Все до единой, все 27 штук. За одну ночь полегли, как озимые».
«Ого!» Я совершенно искренне посочувствовал масштабам моральных и материальных потерь.
«А ветеринары что говорят?» «Да что они скажут, Вадим?»
Она горько вздохнула.
«После того, как у нас в поселке в далеком 2002-м ветстанцию закрыли, обращаться можно только в район. Нашла их телефон в этом, как его, интернете. Позвонила, ага. Плачу в трубку, объясняю ситуацию. А там какая-то малолетняя девка мне и отвечает. Дескать, женщина, чего вы от меня хотите? Мы по телефону зубы не лечим».
Баба Нина неожиданно хлопнула могучей рукой по столу, отчего горшок с алоэ подпрыгнул на пару сантиметров.
«А я ей не особо громко То есть, говорю в ответ. При чем тут зубы, интеллигенция? У курей нет зубей. Или как там говорят? В общем, это оглохла малеха, трубку другой айболит взял. Объяснила еще раз, что птица издохла, вся разом. Вечером клевали зерно, кудахтали. А утром захожу в курятник. Все лежат лапами кверху, как мой Алешка, царство ему небесное, после каждой попойки».
«А они что на это?»
А новый айболит спокойно так и говорит. «Ну тогда выберите три тушки разного возраста, сложите их аккуратно в картонную коробку, надпишите сверху жирным маркером свою фамилию с адресом и везите к нам, в лабораторию на анализы. Мы их вскроем, изучим. Лаборатория там, все дела. Только тогда скажем, что с вашими курами приключилось, что за поветрие, причем бесплатно».
В этом месте своего повествования она презрительно фыркнула.
«Нет, ты только послушай их. Бесплатно они примут. К чему он вообще про оплату заикнулся? Я что, за уже совершенно дохлых курей им еще и приплачивать из своего кармана должна была? Совсем в своем районе страх потеряли. Чтоб им повылазило. К чему это я? В общем, Вадик, выручай. Сможешь отвезти этот скорбный груз? Адрес я тебе дам. На автобус я никак не успею со своей новой работой».
Я посмотрел на наручные часы. «В принципе, работу я уже закончил, можно и помочь».
«Смогу», — коротко кивнул я, принимая решение. «Нина Васильевна, давайте вашу коробку, съезжу». «Ну так-то она не тут, коробка-то», — ответила баба Нина. «Я же еще из ума окончательно не выжила, чтоб покойных рябушек с собой из дома на работу таскать. Примета плохая, да и брезгую».
В этот самый момент мой взгляд уперся в холодильник со стеклянной дверью, такой, в которых обычно стоят ряды пива и газировки. На средней полке этого чуда техники, аккуратно зажатые между пакетом кефира и пузатой банкой с солеными огурцами, ровной стопочкой высились три картонных лотка, под завязку набитые крупными куриными яйцами. К верхней картонке был пришпилен стикер кричащего лимонного цвета с надписью «От руки».
10 штук — 100 рублей.
Я медленно перевел взгляд с витрины с яйцами обратно на бабу Нину и красноречиво приподнял бровь с бессовестным вопросом. «А как же это?» Ни один мускул не дрогнул на ее широком непроницаемом лице. Она величественно выпрямилась, расправив могучие плечи, и произнесла с чеканной интонацией римского сенатора, выступающего на форуме.
«А что ты так на них смотришь, Вадим Иванович? Чего глаза вытаращил? Яйца эти я приносила еще вчера утром до трагедии. Я их сербам продаю и монтажникам из 205-й. У строителей работа тяжелая, физическая. Им белок качественный нужен, диетическое питание для поддержания сил. И им огромная польза для организма, и мне копеечка к пенсии. Так что ты не путай. Это товарные яйца, а то дохлые куры. Покойникам на моей вахте категорически не место. Уяснил? Вопросы еще остались? Нет? Тогда пошли».
Она встала и начала неторопливо натягивать на себя необъятное темно-синее зимнее пальто, громко звеня при этом гигантской связкой, словно была держателем ключей царского дворца. Баба Нина широким жестом выпроводила меня из общежития и щелкнула выключателем, погрузив вход во тьму. Вышла следом, уверенно захлопнула большую дверь в здание и с профессиональной сноровкой вставила самый длинный ключ в замочную скважину.
«Нина Васильевна», — подал голос я, — «простите за нескромный вопрос. А вы что, сейчас прямо все общежитие закрываете на ключ? Снаружи?» «А как ты хотел, Вадик?» — спросила она тоном, нетерпящим возражений. «Чтобы я ушла по своим делам, и тут без меня проходной двор начался. Шаляй-валяй! Заходи, кто хошь с улицы, выноси казенное имущество, приводи, кого вздумается. Порядка не будет».
«А если там кто-то внутри?»
«Нет там никого. Я помню, сколько у меня народу. Сейчас все на смене, работают как положено».
Безжалостно отрезала она, закидывая ключи в пальто.
«А ежели кто-то придет, то подождет, не переломится».
С этими словами она ловко и привычно повесила картонку на дверную ручку. На ней толстым синим фломастером, крупными, кривыми печатными буквами было выведено непререкаемое послание человечеству. Ушла в медпункт. Буду через 10 минут.
«Пошли давай, заводи свою самоходку, смотаемся ко мне домой».
Баба Нина шагала вперед с уверенностью командира эскадрона, ведущего кавалерию в атаку. Я поймал себя на мысли о том, что если бы только в магическом искусстве существовал способ превратить бабу Нину в двоедушника уровня легенда или даже пониже, выдать ей крепкое деревянное кресло, построить вокруг нее будку, подвести проводку, то эта святая женщина в одиночку смогла бы контролировать проход между мирами, и уж у нее бы мышь не проскочила, не то что бесы. Следуя указаниям навигатора, я свернул в глухой тупик, где залатанный, отчего похожий на шкуру гепарда с квадратными пятнами, асфальт привел меня на большую пустую площадку, предназначенную для парковки автомобилей. Со всех сна окружали высокие стены домов и прочные каменные заборы. Передо мной возвышалось здание. Оно было безапелляционно серым, угрюмым, и всем своим видом напоминала региональную резиденцию КГБ. Ощущение усиливало то, что по периметру каменного забора вился узор подернутой ржавчиной колючей проволоки, прозрачно намекающей, что тут не принято шастать просто так. У широкого, как крышка рояля крыльца, курил мрачный работяга. Рукава его куртки были закатаны по самый локоть вместе с серой водолазкой, обнажая жилистые предплечья, а во рту тлела наполовину выкуренная сигарета. В этом тупике царило безветрие, отчего дым поднимался вверх тонкой струйкой. Я выбрался из машины и огляделся, пытаясь понять, верно ли меня направила баба Нина, или мне следует отсюда бежать, пока цел.
«Ты, приятель, кого-то ищешь?»
Несмотря на свою несколько пугающую внешность и хриплый, как у актера Гармаша, голос, мужчина говорил дружелюбно.
«Да, то есть нет», — сказал я, захлопывая дверцу УАЗа. «Ветслужбу ищу».
Курящий медленно кивнул, поправил во рту сигарету и указал на едва читаемую табличку у железной двери, ГБУ ветслужба, районное отделение. «Это мы и есть», — констатировал он без особого восторга. «А тебе, собственно, что понадобилось? Бобика какого от бешенства привить? Или, может, котика кастрировать? Вынужден сразу огорчить. Часы приема в клинике закончились. Приходи завтра». Я отрицательно покачал головой, открыл заднюю дверь машины и извлек оттуда картонную коробку. Коробка была яркой, жизнерадостной, а на ее боку была изображена корова в солнечных очках и крупная надпись «Мороженое, бодрая корова». На другом боку черным несмываемым маркером было старательно выведено «Гридевская Нина Васильевна, П. Колдухин». «Нет, не котика», — ответил я, подходя к крыльцу. «У меня тут соседка». «Тут?» — спросил он, скептически кивая на коробку.